На следующий день он опять был в слободке и сразу же отправился на скотный базар. И здесь вокруг Абая тотчас сошлось 20-30 человек, покупателей и продавцов. А когда Абай шел мимо мелочных лавок, его останавливали торговцы, плотники, портные, сапожники и многие покупатели, мастеровые. Люди спрашивали о холере, и он вновь повторял свои советы, разъясняя их смысл. Его слушали внимательно. Люди не сомневались, что уста Абая говорят чистую правду, что им руководит неподдельная любовь к народу. И Абай, взволнованный, тронутый, искал для своих слушателей самые сильные, простые и ясные слова. Разговаривая с жителями слободки, Абай не забывал упомянуть о Сармале, о его спорах с духовенством, о своем полном единомыслии с тем, что советовал людям Сармала. Самые верные советы, забота друга, надо слушаться его беспрекословно. Всю неделю Абай ежедневно посещал городские базары. Ежедневно десятки человек слушали его советы. Теперь городские казаки стали меньше говорить о Сармале. Причем тут Сармала? Сам Абай дает советы, как уберечься от холеры. Новость быстро распространялась на обоих берегах Иртыша. И верующие перестали колебаться. Многие теперь вовсе не приглашали на жаназа имамов, хальфе, каре, маэдзинов и шакиров. Похороны обходились без поминок и хатыма. В дом покойника звали только одного мулу. Вот когда пришли в бешенство слепой каре, Шарифджан хальфе и самурат Буэдзи. Спорить с Абаем было куда труднее, чем с Сармалой. Слово Абая пришлось по душе народу, и вступать с ним в открытую схватку было рискованно. Даже имени Абая никто из них не называл. Его именовали степняком, безбожником. Тем яростнее обрушились отцы духовные на Сармалу. Заклятого врага надо уничтожить, стереть с лица земли. Однажды ночью после молитвы Ястау торговцы Атарбай и Карабай в темном закоулке возле верхней мечети остановили старого имама. Они вели за собой Самата, Сакыркаре и Шарифджана, и Самурат Муэдзина. Дело у них к нему, видно, было нешуточное. «Святой отец, мы к вам от прихожан с мольбой!» Речь начал Атарбай. Высоченный он низко наклонился к малорослому глуховатому имаму, чтобы тот услышал его голос. «Вах, хазрет!» — сказал он, тряхнув козлиной черной бородой. «Меня к вам послали люди вашего прихода, и пришел я не один. Вот за той решеткой ждут 10 человек, верные последователи Магомета. Послушные Божьему велению, мы просим указать путь спасения от мора, который обрушился на голову мусульман. Какой совет дадите вы?» И гундосный Карабай низким голосом добавил: «Говорят, когда во время бури людям грозит на корабле гибель, они приносят жертву Богу и спасаются от смерти. Какую жертву должны принести люди нашего города?» Карабай умолк и снова заговорил Атарбай. «Ваш покойный отец, святой Акишан, когда народ умирал от черной оспы, велел ничего не жалеть для Бога. Скажите, святой отец, народу, какую жертву он должен принести, чтобы спастись?» Высохший от старости хазрет вздрагивал при каждом слове, как пушинка. Застигнутый врасплох, старик никак не мог собраться с мыслями.
Щедр Господь!» — бормотал он себе под нос. «Да будут благословенны ваши намерения. Жертвоприношение ваше будет одобрено нашим пророком, посланником Божьим, Магометом. В дни бедствия жертва блага. Да будут благословенны ваши цели».
И хазрет поднес ладони к лицу, заключая свою речь молитвой. Плохо соображая, что он такое наговорил и что им следует делать дальше, оба торговца стояли растерянно. Выбрасывая вперед длинный посох и шаркая каблуками низких кибисов по крупному песку, хазрет направился к дому, поминутно гладя себя по лицу ладонью. Когда он закрылся за решетчатым забором, к Атарбаю и Карабаю подошли 10 прихожан, которые ожидали поодаль.
Послышались нетерпеливые голоса. «Что же сказал хазрет? Что советует?» Высокий, как жертв, и черный, как жук, халфе Самат дал свое толкование словам имама. «У стен Божьего дома вы упомянули имя хазрета Акишана, отошедшего в святости на небеса. В ответ на это вы получили из уст Садыр Акзама, самого почтенного учителя веры в нашем городе, разрешение на святое дело. Ни один человек не посмеет обвинить вас, если вы выполните его по указанию имама, вашего наставника. Хазрет сказал, да будет так».
«Говорите прямо», — грубо прервал Карабай. «Что надо делать?»
Муэдзин Самурат поднял руки к небу, забубнил по-арабски. «Вы же слышали, чтобы избавиться от бедствия, надо решиться на любую жертву, как бы ни была дорога и трудна она. Пусть решится народ и не знает пощады. Ничего, кроме благой награды, он не заслужит. Вот что сказано в Писании». Неграмотные торговцы плохо понимали книжные обороты, не знали арабского языка. Муэдзин повторил им свою речь по-казахски, а слепой Харе нетерпеливо добавил: «Сказано ясно, идите и приступите к исполнению святого дела». Сармала в этот час чувствовал себя совершенно спокойно. Он был вполне удовлетворен одержанной победой. Все, что задумал сказать, он сказал. Что захотел сделать, сделал. Не только слепой Харе, Муэдзин Самурат и халфе Шарифджан остались с пустыми карманами. Сам имам за последние дни потерял львиную долю своих доходов. Великая цель достигнута. Сармалла выиграл бой. «Да будет так», — с важностью произнес Сармалла и добавил по-персидски: «Хоп-хоп-аст, бисьяр-хоп-аст». «Хорошо, хорошо, очень хорошо». На следующий вечер, после молитвы Ахшам, он подозвал своих дочерей Бибирасу и Асму. «Доченьки, скажите матери, пусть готовит самовар. Я схожу к цирюльнику и скоро вернусь». Сармалла накинул на плечи легкий халат и сунул ноги в кибисы. Дочки, высокие хрупкие девушки, почтительно открыли отцу дверь.
«Возвращайтесь скорее, Аке, самовар поставим». 15-летняя Асма посветила на лестнице, пока Сармалла спускался со второго этажа, а Биби Сара проводила его на улицу. Вернувшись домой, девушки накрыли в столовой круглый стол. Но отец что-то задерживался. Несколько раз дочки подогревали самовар, но Сармалла все не шел. Это было удивительно.
«Может быть, он отправился на молитву в мечеть?» — спросила самая себя мать.
«Я думаю, скончался кто-нибудь, и его пригласили на жаназа», — предложила Биби Сара.
«А что, если цирюльник захотел его угостить?» — сказала Асма.
Кончился керосин в лампе. Наступила полночь. Сестры заплакали. Мать не успокаивала их. Она громко вздыхала, сердцем чувствуя, что муж попал в беду. Час проходил за часом. Юные девушки, тесно прижавшись друг к другу, безмолвно глядели на дверь. Так они досидели до петухов. Отца все не было. Он так и не вернулся. Цирюльник жил в четырех кварталах от дома Сармаллы, за верхней мечетью. Сармалла побывал у него, и цирюльник наголо обрил его голову и тщательно постриг холеную бороду и усы, как это предписано в священной книге «Мухтасар» истым мусульманам. Поблагодарив мастера за добросовестную работу, Сармалла вышел из цирюльни. Быстро угасали сумерки безлунного вечера, и пустынные неосвещенные улицы тонули в темноте. Сармалла шел к своему дому кратчайшим путем вдоль решетчатого забора мечети. Он знал, что, завернув за угол, увидит освещенные окна своего домика, и уже предвкушал удовольствие посидеть с женой и дочками за кипящим самоваром. Но только он дошел до угла, как с противоположной стороны от ствола высокого дерева отделились две темные фигуры и преградили ему путь. «Что вам?» — хотел крикнуть Сармалла, но страх перехватил ему горло.
Три человека выскочили из-за угла и, замахнувшись короткими дубинками, стремительно накинулись на Сармалу. Его окружили со всех сторон.
«Помогите!»
– простонал Сармала. А неизвестные люди стали избивать его, приговаривая: «Субханаллах! Астафируллах! Ля Иллаха Илляллах! Ля Иллаха Илляллах! Нет Бога, кроме Бога!» Нанося удары, они сгибались, словно суфии, совершающие земные поклоны во время молитвы. Сармала несколько раз падал. Ему давали подняться и снова били дубинками и кистенями, при каждом ударе призывая имя Аллаха. Уже полумертвого его ударили кинжалом в грудь, а мертвому перерезали горло под золотистой бородой, которую так тщательно подстриг несколько минут назад искусный цирюльник.